Сегодня, дорогие наши слушатели, наш эфир продолжается. Вы слушаете цикл передач «Гость в студии». Сегодня я вам представляю психолога-медиатора Центра психологической помощи «Ладья» Елену Леонидовну Герасимову. Елена Леонидовна, здравствуйте.
Добрый день.
Я думаю, что нашу сегодняшнюю беседу мы предварим вот чем. Наверное, в жизни каждого человека бывают очень сложные моменты. Да? Мне кажется, чем больше человек живет, оглядываясь на свою жизнь, тем больше он вспоминает каких-то очень непростых жизненных ситуаций. И если человек думающий, то он эти ситуации обязательно будет анализировать, потому что хочется жить все-таки достойно, хочется жить по-человечески. Так вот, о кризисе, о главном внутреннем кризисе человека хотелось бы сегодня нам с вами поговорить. Даже, может быть, не о нескольких кризисах, а вот какой-то, знаете, вот, как я уже употребляла это слово, может быть, какой-то бунт происходит внутри человека. Вот вы, как психолог, должны эти ситуации тоже хорошо понимать, людские, человеческие судьбы.
Да, конечно, наверное, ни одна жизнь не проходит, чтобы человек не проходил каких-то очень сложных периодов. Есть, вообще психология рассматривает кризисы, вот есть такое понятие нормативные кризисы и ненормативные кризисы. То есть нормативные кризисы – это, как правило, то, что происходит в жизни практически каждого человека. Но вообще слово «кризис», его надо понимать так, что в жизни человека наступают какие-то обстоятельства, которые делают невозможным жить по-прежнему, так как он привык жить. Дальше он так жить не может по каким-то обстоятельствам, а по-новому он еще не научился. И вот это вот состояние, когда...
Это вот очень важно, вы сейчас сказали, очень важная вещь. Да, что и вот по-прежнему это, вот... жить не может, по-новому
еще
не научился.
Он еще не принял то, что с ним произошло. И в этой ситуации всегда человек находится в повышенном напряжении, в тревоге, в раздражении, то есть он легко вспыхивает очень, то есть эта ситуация для него непривычна.
И, конечно, в страхах.
И, конечно, ну, тревога, да, под словом тревога я уж не стала так усугублять это слово, потому что неизвестно, что дальше, и человек понимает, что как-то вот что-то надо делать, что-то надо принимать, какие-то меры, что-то там дальше, и хочется скатиться в прежнюю колею и жить так, как он уже привык, но не получается, ну вот так вот. И вот это состояние, оно вообще и называется кризисом. То есть к нормативным кризисам, как правило, относят, ну, вот если, скажем, жизнь человека, ну, взрослого человека уже будем рассматривать, да, допустим, вступление в брак. То есть вот он жил один, вот их стало двое. То есть приходится уже каким-то образом приноравливаться к тому, что рядом со мной есть другой человек со своими какими-то потребностями, которые могут мне что-то меня может и не устраивать в другом человеке, да, но как-то приходится это терпеть, приноравливаться и так далее. То есть тоже приходится вот какой-то выдержать вот такой дискомфорт. Вот, значит, дальше рождение детей. Конечно, это тоже кризис, причем кризис такой очень мощный, когда люди могли, уже привыкли к определенному образу жизни, там работа, отдых и так далее, здесь непредвиденные расходы, здесь бессонные ночи, болезни ребенка и так далее. То есть это тоже кризис, достаточно серьезный. Там дети, когда идут в школу, тоже кризис.
Сплошные кризисы.
Сплошные кризисы, по сути дела, потому что приходится как бы, да, приноравливаться, все равно вот жизнь идет, развитие идет своим чередом, и человеку приходится это проходить, хочешь ты или не хочешь.
Как мы вспоминаем эти слова с детства, жизнь – это борьба, да?
Фактически оно где-то так и получается. Даже если вот все хорошо, но тем не менее в такие моменты их приходится все равно проходить. Вот. Ну вот это нормативное, то есть это в норме. Есть ненормативные кризисы, когда жизнь какие-то подкидывает такие моменты очень неприятные. Ну, допустим, развод, измена, развод. Смерть близкого человека. Там, ну, давайте на этом остановимся хотя бы, да. То есть это само по себе какие-то, ну, банкротство, пожары, там достаточно много вот таких моментов, которые на жизнь обычного человека, они очень большое влияние оказывают, когда человек просто находится в огромном стрессе из-за этого, не знает, как жить дальше. И вот этот период очень сложный, прожить его очень непросто. То есть приходится принимать то, что со мной случилось, принимать, что по-другому оно уже никак не будет, и как-то с этим придется жить дальше. То есть искать какие-то пути выхода из этого. Вот когда принятие происходит, вот тогда человек уже начинает продумывать, как же дальше ему жить, и вот тогда уже у него как бы новые колеи начинают нарабатываться, по которой он начинает жить. То есть все устаканивается.
Вот это вот принятие, это получается ведь и смирение. Да? То есть человек с этой ситуацией просто смиряется,
потому конечно.
Что деваться некуда.
Конечно. Вот эти два слова, смирение и принятие, они всегда идут вместе, рядом. Потому что без принятия смирения быть не может. Если я не принимаю то, что со мной произошло, ну, смириться практически, на мой взгляд, это как-то невозможно с этим. Вот. И, конечно, вот прохождение вот таких вот сложных периодов каких-то, особенно, вот смотрите, разводы на сегодняшний день составляют больше 50%, там, не знаю, уже по разным источникам, 60% и 70% говорят, да, то есть фактически это кризис, очень такой тяжелый кризис достаточно, когда два человека, они сначала построили свою жизнь вместе, да, зарегистрировали брак, многие прожили ведь какое-то количество лет, и бывает даже и 10, и 20, и 30 лет, и дети есть, и вдруг что-то происходит в жизни, и брак рушится, ну, это страшно. Помимо вот самого даже этого развода, который, возможно, что измена, скажем, да, была причиной вот этого развода, есть дети, то есть встает перед человеком масса, на самом деле, проблем. А какие проблемы? Место определения жительства ребенка, с кем будут жить дети, алименты, кто будет платить, сколько будет платить, кто будет за детьми ухаживать, кто будет как помогать, раздел имущества. Ну, это такие вот вещи очень серьезные, и это очень хорошо, когда еще развод происходит на фоне достаточно, ну, таких не очень сильных эмоциональных вот каких-то волнений, претензий друг к другу. А ведь очень часто бывает так, что люди просто разговаривать не могут друг с другом, и это все приводит к таким более тяжелым последствиям, и все проходит очень тяжело. Вот, пожалуйста, кризис, который приходится пережить. Переживают тоже люди очень по-разному. Кто-то, в конце концов, понимает, что да, жизнь изменилась, и что-то мне с этим нужно будет делать, и как-то мне придется жить в новых условиях, а кто-то находит путь, допустим, в алкоголе, в наркотиках, там, по-разному. То есть они живут в этих обидах, почему так произошло со мной, то есть нет вот этого принятия, про которое мы уже говорили, нет вот этого смирения, да, что вот со мной по-другому не будет. А идет вот эти обиды, которые тянутся десятилетиями, бывает, и вот это такая тяжелая достаточно последствия.
Вот вопрос, который здесь возникает, он к батюшке, конечно, в первую очередь может быть адресован, что Господь по силам человеку не дает. Но вот вы говорите, огромный стресс человек переживает от какой-то ситуации, которую просто не может пережить, и он может на улице замерзнуть, он может спиться, он может еще что-то с собой сделать, просто убить себя. Вот как здесь Господь по силам тебе не дает, когда человек просто не может с этой ситуацией, он ее не может вообще выдержать никак, психологически, физически не может. Он просто погибает.
Ну, вот смотрите, практически никогда не бывает такого, чтобы, ну, если мы говорим о разводе в данном случае, да, когда развод случается вот просто не вот с бухты-барахты. Вот жила семья, все было прекрасно, отношения замечательные, все друг друга любят, и вдруг однажды утром проснулись, и вот они начали разводиться. Так не бывает. То есть, как правило, всегда этому что-то предшествует. Видите, тут очень много зависит от того, как, что было причиной вступления в брак. Если люди женились по любви...
Тоже очень хороший вопрос.
Да, если в начале отношений
причина
была любовь...
вступления в брак.
А потом вдруг любовь куда-то девалась, вот как многие пары приходят на консультацию, допустим, да, я им задаю этот вопрос, а вы вообще женились по любви? Они говорят, да мы даже не помним. Знаете, вот, ну, на мой взгляд, вот как можно не помнить, если я любила какого-то человека, да, и забыть, любила ли я его, ну, как-то вот оно, не знаю, на мой взгляд, оно, вряд ли, наверное, там была любовь все-таки. А причин ведь вступления в брак, на самом деле, может быть очень много. То есть это какие-то потребности у человека. Ну, например, девочка жила у родителей, ей было это достаточно тяжело, потому что мама и папа, например, ее контролировали постоянно, да, то есть ее, она должна была отпрашиваться, у нее не было личной свободы какой-то, и она уже выросла, а родители продолжали к ней относиться как к маленькому ребенку. И в конце концов у нее вот эта потребность в личной свободе, быть уже взрослым человеком и как-то все-таки выстраивать свою личную жизнь, она была настолько сильна, что она была рада не только там замуж выйти, да, на другую планету улететь, лишь бы только подальше от родителей. И вот такие девочки бывают, да, вот при первой возможности, там, какой-то молодой человек, которому она понравилась, он позвал ее замуж, и она вот рада была просто вот для того, чтобы просто уйти от родителей. Вот одна из причин, например, да.
Тоже такое совершенно бездумное, такое бездумное легкомысленное поведение.
Это не легкомысленное поведение. Дело в том, что все мы что-то делаем в жизни, исходя из того, что есть в нас внутри. Если у человека есть какие-то потребности, вот такие нереализованные эти потребности, потребность в свободе, допустим, да, вот как в случае, который я привела, эти потребности, они находятся в подсознании, человек их часто не осознает. Вот у него просто есть желание что-то сделать, и это желание начинает диктовать все его дальнейшие поступки, по сути дела. Ну вот, чтобы, может быть, было более понятно, вот когда человек, например, не знаю, там, сутки не ел, например, чувство голода у него совершенно страшное, то все мысли у него о том, чтобы где бы только найти бы кусок хлеба, да, и что-нибудь там вообще поесть. И он идет там, не знаю, по улице, и он смотрит не на то, где какие афиши, где какие концерты, там, не знаю, там еще что-то, да, он смотрит, где есть какой-нибудь кафе, столовая, там, магазин продуктовый, чтобы просто зайти и удовлетворить вот это чувство голода, которое в данный момент им диктует. И вот это вот называется потребность в психологии, да, вот такая потребность, которая не реализована, то есть чувство голода – это нереализованная вот такая потребность в сытости. Вот когда она есть, эта потребность, то она начинает диктовать наши мысли, наши действия. Вот в данном случае, в данном примере, который был, да, вот такая потребность есть у девочки в свободе. И эта потребность точно так же диктует. Она думает, как бы, где бы мне вот это не реализовать. Подворачивается какой-то случай, и она это неосознанно, по сути дела, происходит.
Получается же, что все равно человек, он совершает именно неосознанные поступки, да?
Да.
То есть вот эти мы, как бы мы действительно ведь расплачиваемся за грехи юности своей.
Это даже я бы не сказала, что это грех юности, ведь ребенок, он не с луны падает, а потом начинает вдруг грешить. Ребенок растет в какой-то семье.
В среде.
Ну, в семье сейчас, да, в данном случае, да. Более сузим это понятие среды. Есть мама-папа. Мама-папа, они тоже не идеальны. Мама-папа, они тоже росли в какой-то семье, где были свои какие-то потребности, где были свои взаимоотношения, где были свои чувства, эмоции там, и так далее. И все это вот тянется, и эти мама с папой воспитали девочку именно таким образом, потому что по-другому они не могли воспитать, потому что, скорее всего, их тоже контролировали их родители. Поэтому по-другому они просто не умели.
А некоторые, наоборот, поступают вот полностью противоположным способом. Не так, как вот не так, как
с ними. Это тоже, понимаете, вот что, как бы две крайности всегда есть, да? Вот дети могут поступать либо так, как поступали родители, либо
противоположно.
Полностью противоположно. Да. Но вот по золотой середине, как бы, да, вот независимо от этого. Противоположно это ведь тоже. Допустим, отец алкоголик, допустим, сын будет либо тоже алкоголиком, либо категорически в рот не возьмет ни капли, просто потому, что отец пил. Вот эти крайности, они тоже продиктованы отношениями с родителями.
А золотую середину находят люди?
Золотую середину можно найти, когда человек начинает задумываться о собственной душе, что же со мной такое происходит, что можно с этим делать, вообще причины, следствия вот эти, да, но, как правило, все равно это, здесь нужен специалист. Если сам человек не психолог, чтобы вот разобрать все это по ниточкам буквально, да, все свои причинно-следственные связи, почему я так поступил в свое время, почему эдак. Ведь все, как правило, такие вещи, они приводят к каким-то негативным чувствам и эмоциям, в конце концов. То есть, вот опять же, вот этот случай, если взять, ну, просто сейчас скажу одно предложение, да, что это не единственная причина там выхода девочек замуж, как я сказала, по потребностям. Причины могут быть разные. Это может быть и финансовая какая-то там неопределенность, заинтересованность в жилье, допустим, нужно там, ну, много потребностей может быть, которые могут диктовать. Заботы не хватало в детстве, допустим, да, а тут, допустим, попался мужчина или женщина, которые прямо вот заботой окружили человека, любви не хватало, а тут кто-то попался, тот, кто полюбил, например, да, хотя сама не люблю, вот, но вот есть человек, который меня любит, а мне так не хватало этого, и я выхожу замуж. То есть очень много на самом деле причин, но вот я, это не взаимная любовь. Вот с то, с чего мы начали.
Я просто вспоминаю, как это порой тяжело бывает, когда ты живешь с человеком, который тебя любит, а ты его нет.
Да, сердцу не прикажешь.
Это очень называется.
Тяжело. Так вот, если даже вот это вот сейчас слова «не возвращаясь назад», да, когда человек выходит, то есть почему-то тот человек, который не любит, а его любят, ведь почему-то он вышел замуж за этого человека, то есть это тоже была какая-то потребность неосознаваемая. И вот когда такой человек вступает в брак, что дальше происходит? Хорошо, допустим, вот девочке не хватало любви. Она нашла человека, который ее очень любит, который окружил ее заботой, любовью, вниманием там и так далее. Ей этого так не хватало. Вот она это получила.
Но потом она все равно из этой ситуации вылетит.
Смотрите, что происходит.
Она не захочет жить в этом.
То есть это начинает, вот как, допустим, опять же, к голоду вернемся, да, вот человек голодный. Вот он нашел там, не знаю, кафе какое-то, он сел, он наелся до отвала, вот он сидит, он больше есть не хочет. И ушел, да, и пошел заниматься другими какими-то, удовлетворил основные потребности, пошел заниматься какими-то другими своими интересами.
Интересными делами.
А представьте ситуацию, вот он наелся, и кто-то к ним подходит, там, не знаю, официантка, и говорит, а теперь давайте еще вот это съедим, еще вот это вот, и начинает просто в него вот это вот силы уже навязывать ему. Что происходит в нем, внутри него? В конце концов...
Тоже человек убежит.
Убежит, но сначала раздражение, да, ну отстаньте от меня, я уже сыт, я не хочу есть. Вот то же самое происходит здесь, да. Да ладно, наелась я уже этой любовью, поняла я, все хорошо, все, не надо больше, спасибо, не хочу. Я уже теперь хочу чего-то другого, я теперь уже хочу полюбить сама.
Вот именно.
Например.
Вот да? Именно.
Вот, и что происходит? То есть в душе начинают рождаться некие, ну, назову их так, негативные чувства, да, то есть желание любви, у меня его нет, поэтому вот чувство тоски какое-то, чувство одиночества, что-то мне не хватает в жизни. И вот эти вот чувства, вот, они отрицательные, они негативные, эти чувства, которые начинают уже снова дальше человеком рулить опять. Потому что чего-то не хватает, что-то мне снова хочется. Что хочется? Любви. И что мы дальше делаем тогда? Ну, не мы, как бы, да, вот в этот пример, скажем, про эту девочку, которая очень хотелось любви, что она сделала? Она идет искать любовь, чтобы теперь уже ей любить. И очень часто вот такие, например, люди, которым очень хочется любить, они попадают уже в созависимые отношения, когда им попадается мужчина либо женщина, которую они любят очень сильно, да, влюбляются, а тот человек начинает этим пользоваться. Начинает этим манипулировать.
Вот почему так тоже часто происходит?
А потому что, видите, мы как бы в крайности все время вот впадаем в какие-то, да, то есть вообще причина в том, что человек не осознает того, что с ним происходит, не осознает.
Вот это тоже очень важный момент.
Это вот основа вообще полагающая, да, потому что когда мы понимаем, что с нами происходит, мы с этим можем что-то делать. Когда мы не понимаем, что с нами происходит, как правило, мы просто поддаемся вот тем чувствам, тем потребностям, которые нами начинают уже руководить.
Очень интересно.
Вот.
Учиться понимать.
Учиться понимать, конечно.
Отслеживать свои вот эти чувства.
Обязательно, обязательно. Вот это очень важная такая вещь в жизни каждого человека должна быть. Но, как правило...
Детей надо этому учить с детства.
Ну, для того, чтобы детей научить, сначала надо самим научиться. Потому что если мы, скажем, китайского языка не знаем, то вряд ли мы выучим китайскому языку нашего ребенка. И здесь то же самое. Если я не знаю, не умею распознавать свои чувства, есть такое понятие, вот эмоциональный интеллект, например, да? Mm-hmm. То есть мне плохо, но я не могу сказать, что со мной происходит. Что такое плохо? Человек, который, например, его начинает что-то раздражать, да? Он начинает просто срывать свое раздражение, свою злость на близких людях, как правило. Близкие люди, они не понимают, что происходит, почему-то там, не знаю, папа или там муж, допустим, пришел, наорал там на всех, и, а у них свои какие-то там внутри чувства, да, какие-то обиды там могут быть там и так далее. И вот оно как такая, знаете, цепная ядерная реакция, по сути дела, идет вот из негативных чувств вот этих вот, как взрывы вот такие. Почему вот все это приводит часто ведь к разводам? Именно потому, что вот такая цепная реакция происходит в семьях. Один человек, что-то там внутри себя не очень понимая, в нем вот эти чувства бурлят, например, раздражение, там какая-то тоска, одиночество, что-то ему не хватает. Он это раздражение выливает там на супруги, например. Супруга обижается, в ней начинают обиды вот эти вот там бурлить, да, а она еще супруга, давайте опять же вспомним, тоже от каких-то родителей идет все-таки, да, и там с детства еще много чего идет, попадает ей в больную точку какие-то вот эти обиды, что там, не знаю, с ней так грубо разговаривают, она тут не виновата, она так старалась быть хорошей и так далее. Она со стороны этих обид начинает высказывать мужу, вот ты всегда, и вот и получается скандал. И супруги перестают уже общаться спокойно, а они переходят вот эту в зону скандалов, когда вот постоянно каждый разговор начинается вроде с простых слов, но попадает в больные точки, и начинается просто до криков доходит, до драк доходит. И через какое-то время, когда они просто уже устают, потому что знают, что каждая новая их попытка поговорить, она превращается вот в такой скандал, и в конце концов это дело кончается разводом. Страдают дети, страдают они сами, потому что им кажется, что другого выхода, кроме как развод, что развод решает все. Вы знаете, как Гордиев узел, да, что можно разрубить его, только вот, вернее, развязать не могу, да, могу только разрубить. И люди думают, что развод решает все их проблемы. Отнюдь. Как я уже в начале передачи говорила, что с разводом возникают новые проблемы. С кем будут жить дети, кто будет платить элементы, как вообще устраивать вот этот новый быт, как поделить имущество, нажитое в браке. Там очень много вот таких проблем, которые на самом деле очень непростые.
А психологические какие проблемы на всю жизнь?
Психологически это очень тяжелые, вот как я тоже уже говорила об этом, да, что кто-то замыкается в этих обидах, и всю оставшуюся жизнь, по сути дела, он эти обиды... Много женщин таких, которые, да, вспоминая там своих бывших мужей, они начинают вот просто говорить, говорить, остановиться не могут, и говорят очень такие злые, такие тяжелые вещи, и они это тянут. И даже если в жизни такой женщины или мужчины появляется другой человек, с которым можно было бы образовать новую семью, все равно вот эти обиды, они не дают спокойно реагировать на что-то, они портят и новые отношения. Вот в чем проблема. Поэтому новые отношения, они тоже вот получаются такими же вот какими-то корявыми, там, и снова приводят к этому разводу.
Вот этот вот кризис, о котором мы сегодня как бы заявили нашу сегодняшнюю тему беседы, вот все-таки если этот кризис один и очень мощный, может ли человек хотя бы попытаться как-то с этим справиться самостоятельно? Вот просто на первом этапе, без психологов, без священников. То есть вот вы замечательно сказали в нашей сегодняшней беседе, в самом ее начале, Елена Леонидовна, что кризис – это тогда, когда ты по-прежнему уже не можешь жить, а по-новому ты не научился еще жить. Но на самом деле это же вот, по идее, это... потрясающий такой момент в духовном смысле в жизни человека, потому что, как мы знаем, что все, что делает Господь, Он любой ситуации, любой жизненной ситуации приводит человека горделивого к смирению. И вот я даже вот с батюшкой недавно беседовала, вспоминала, да, что вот моя знакомая ездила давно-давно еще к какому-то известному старцу, который уже на сегодняшний день почил. И вот он ей сказал, что то, что как бы происходит с человеком в настоящий момент, вот то и есть хорошо, вот то и есть полезно для человека. Потому что очень мы все запутанные, неправильные, не святые, и сложные, одним словом, люди со своими проблемами, с горестями, с радостями и с бедами. И еще неизвестно, как бы, куда движется человек. То есть, как осмысленно он проживает свою жизнь и вообще, что он хочет от этой жизни получить. Куда, одним словом, куда идет человек?
Начну, наверное, не с последнего вопроса, куда идет человек, а чуть-чуть пораньше. Вот вы говорите... Может ли человек сам решить проблему без батюшки, без психолога?
Попытаться. Да, на первоначальном этапе.
Ну, давайте начнем с того, что у нас в стране там порядка, не знаю, 120 миллионов человек, да, сколько там из них разведенных, так большая часть, они как раз именно и пытаются это делать. Поэтому не все идут за решение вопроса к батюшке и психологам, как раз большая часть и пытается решить эту проблему самостоятельно. Насколько удачно это все происходит, вот это вот уже вопрос. Потому что удачно или неудачно, как бы это уже зависит, конечно, от самого человека. То есть те люди, которые, например, относятся к своей жизни ответственно, ну что значит ответственно, да? Когда они понимают, что я отвечаю за свою жизнь, я отвечаю за то, что со мной произошло и происходит, я несу ответственность. Ну, наверное, таким людям удается справиться с ситуацией каким-то образом и все-таки выстроить свою жизнь. Но, к сожалению, много людей, которые винят во всем, что происходит с человеком, других. То есть виноваты супруги, виноваты родители, виноваты правительство.
Но если даже и виноваты,
ну, раз всегда есть...
кто-то в чем-то виноват.
Конечно, но смотрите, если кругом все виноваты, я-то хороший, но все кругом виноваты. Зачем мне идти к психологу, зачем мне идти к батюшке? Если я хороший, зачем мне-то туда идти? Вот пусть они идут. Это они все плохие.
А я хороший.
А я хороший. Я просто оказался в ситуации вот такой вот бедный, несчастный. Вот мне так не повезло в жизни, что меня окружают вот такие плохие люди. Мне не повезло. Поэтому жалость к себе включается, обиды включаются. Ну вот как-то кому-то повезло, вот мне так не повезло. И человек живет вот в этих чувствах. Ему никуда идти не надо. Просто ему не повезло. Не в той стране родился, не у тех родителей родился, не так воспитали, не то дали, там, ну и так далее. Не того супруга там или супругу вот женился или там вышла замуж. Дети не такие, опять же, умные, там, красивые, как я хотел. Все, то есть...
Ну, слушайте, ну это вообще...
Вот, ну правда. Это... Вот, и когда человек находится в такой позиции, ну как его оттуда свернешь? Да никак. Угу. Они живут, и они всю жизнь. Таких людей, я думаю, что вы тоже массу встречали в жизни своей, которые ничего менять не собираются. Зачем им менять? Они хорошие. То есть человек, вот я говорю, вот два вот таких вот типа, да, людей. Вот те люди, которые ответственно относятся, вот которые пытаются именно, понимая, что они сами выстраивают свою жизнь, они отвечают за то, что с ними происходит. Вот такие люди, как правило, они понимают на какой-то стадии, может быть, да, что я не справляюсь. Что мне нужно обратиться к специалистам, который помог бы мне разобраться в этой ситуации и как-то побыстрее ее разрешить. Потому что я сейчас нахожусь, ну, пусть скажем, да, это слово, в кризисе, мне сейчас очень больно, и я не хочу всю свою оставшуюся жизнь жить вот с этой болью, и я хочу найти тех, кто мог бы помочь мне побыстрее с этим как-то справиться и войти в нормальное русло. Я не хочу всю жизнь жить в боли, я хочу жить в любви и радости. Вот такие люди, они находят помощь, как правило, да, пусть даже там не один психолог, там к одному сходили, к другому, к третьему, но они все равно найдут того, кто им поможет. К батюшке, да, батюшке тоже кто-то говорит, вот мне тут батюшка, вот как бы вот он меня за ручку не взял, я думал, что он меня будет спрашивать, а он меня не спросил.
Ты еще отругал.
Ну, может быть, еще и отругала, может быть, просто батюшка был сильно занят, да, батюшки тоже занятые бывают. Вот в этом случае, как правило, говорю, у нас же, ну, читаем Евангелие, да, стучитесь, да вам отворится, будьте настойчивы, не надо ждать, что батюшка вас будет расспрашивать, ты подойди и скажи, погибаю, помоги.
Вчера читали.
Вот, поэтому это зависит очень от человека. Вот даже если перевести, опять же, на телесный, как бы, уровень, вот есть человек, у которого, ну, чувствует себя не очень хорошо, что-то у него внутри болит. Ну, когда снаружи, тут проще, мы видим, во всяком случае, да, что-то внутри. Ведь есть люди, которые говорят, и ни за что не пойду к врачу, а мало ли, что он у меня там найдет, какую болезнь, и я этого так боюсь, и не пойду, и пусть лучше вот так вот будет. Ну, есть такие люди. Но если, конечно, какая-то болезнь завелась, ну, понятно, что при таком подходе ничего хорошего ждать не приходится. А есть люди, которые понимают, да, болит у меня живот, там, болит что-то у меня внутри. Мне нужно пойти к доктору, чтобы побыстрее найти причину, побыстрее назначили какое-то лечение, и чтобы от этого, если это возможно, побыстрее как-то освободиться и вылечиться, и жить уже дальше спокойно. Вот две разные позиции. И та, и другая, люди, ну, каждый делает свой выбор. Я не могу сказать, это плохая, это хорошая, нет. Просто каждый человек, в зависимости от того, что у него внутри, в душе находится, он делает свой выбор, либо так, либо так. Если человек сделал выбор, например, жить вот в этом кризисе, в этой боли, в этих обидах, мы ему ничем помочь не сможем. Это его выбор.
Вот уже говорили с Надеждой Гавриловной и Валиноровой, говорили тоже много о том, что... Вот эта вот обида, она очень сладка для человека, да, то есть ему вот нравится обижаться, потому что ты в состоянии даже вот этой обиды, ты как бы находишься на высоте положения, что чувствуешь себя правым, все остальные виноваты, и это вот какое-то такое состояние, когда ты как бы над кем-то. Это вот как бы так надмевает, возвышает человека. А все-таки, когда человек вот пытается и учится разбираться в своих чувствах, здесь, конечно же, очень большая внутренняя работа, и она очень сложная и очень тонкая. Потому что нужно понять, что обижаясь, я, наверное, все-таки за этой обидой должен прежде всего увидеть себя вот такого вот маленького, слабенького, со страхами, с какими-то, вот как вот вы говорите, психологи, да, вот такого вот маленького мальчика или девочку, да, который вот не может справиться. И где вот тот взрослый человек, который может помочь вот этому маленькому ребенку, то есть тебе, справиться вот с этим кризисом и с какой-то очень сложной жизненной ситуацией. Ну, конечно же, сейчас мы говорим просто как бы о человеческом факторе, что далеко не каждый человек будет как бы призывать Господа Бога, чтобы он помог ему решить вот эти вот вопросы важные, вот такие личностного такого роста.
Ну, вот, конечно, когда человек, находясь, переживая вот эту вот душевную боль, душевные страдания очень сильные, если человек все-таки обращается к Богу, ну, это огромный выход вот для него, огромные возможности для него именно решить эту проблему, огромная помощь для него в решении вот этих вот проблем. Если человек не обращается к Господу Богу, то стоит вот таких на материалистической позиции, когда ему тяжелее намного, потому что опереться не на что. Вот как вы говорите, там найти в себе, признать себя, что я маленький, я слабый. Ну, какой человек с гордыней, как бы, да, он будет признавать, искать в себе там чего-то.
С больным самолюбием.
Ну, конечно, конечно.
С больным самолюбием.
Конечно, и ему еще при этом уничижать себя дальше и думать, что я маленький и слабый, когда внутри он и так это понимает, но нельзя этого показать. Вот в чем основная проблема, да? Я тут должен показывать что-то из себя другое, там, и так далее. И, ну, я не знаю, как на что опереться. В психологии там существует масса всяких там школ, техник там и так далее, чтобы помочь такому человеку. Но самый прямой путь – это все-таки путь к Господу. Почему? Потому что здесь четко все определено. Вот есть душа. Если душа здорова, она живет в любви и в радости. То есть в душе покой и радость. Значит, душа моя здорова. Если у меня в душе есть какие-то страдания, переживания, страсти, негативные чувства, по-разному их можно назвать, да, негативные эмоции вот эти вот, значит, что-то в моей душе есть какая-то болячка, ее нужно лечить, нужно разобраться, откуда, что это. Опять же, аналогия с телом. Если у меня в животе что-то болит, это не означает, что вот боль – это плохо, и надо скорее анальгин выпить, там, чтобы боль прошла. Нет, это как раз сигнал к тому, что у меня есть какая-то болезнь. Боль – это всегда сигнал. Негативное чувство – это всегда сигнал. Поэтому вот, когда есть негативное чувство, нужно понять, что-то в моей душе есть какая-то болезнь. Душа больна. Нужно с этим разобраться, нужно понять причину этой моей душевной болезни, которая приводит к боли, вот к этой вот, и побыстрее от этого избавиться. Церковь как раз и дает вот этот путь понимания вот этого. Здесь и Игнатий Брянчанинов, и Феофан Затворник со своими трудами, вот которые можно, читая уже эти труды, очень много чего понять про свою душу. И, как правило, вот есть градация целая вот этих грехов, да, начинаем с чревоугодия, сребролюбие, блуд, печаль, гнев, что там, гордость, тщеславие, вот эта градация, да, и понять, это как раз грех, это причина болезни моей души. Если мы понимаем, что, да, вот эти обиды, от которых я сейчас страдаю, а их причина – это моя гордыня, гордость, потому что меня не устраивает моя жизнь, меня не устраивают те близкие, которые у меня есть, там, ну и так далее. То, что со мной происходит, это идет от моей гордыни. Я уже гордыню различаю как именно причину вот этой болезни. То борьба с этой гордыней как раз, она приводит к излечению души. Борьба с моей гордыней. То есть я борюсь не там с супругом, который меня оставил, например, не с детьми, которые что-то там не устраивают, как они относятся ко мне, а я борюсь со своей собственной гордыней, которую это не устраивает, которая не дает принять мне мою жизнь со всем, что в ней есть, и смириться таким образом. Вот это принятие и смирение, оно как раз вот и помогает человеку принять. Да, у меня сейчас такая жизнь. Да, я ее живу так, как я умею жить. По-другому я не умею. Господи, прости меня за то, что я столько нагрешил, я столько наделал в своей жизни плохого. Я столько принес горя другим людям. Прости меня, Господи, простите меня все те близкие, кому я принес это горе. Вот это помогает излечению. То есть, когда человек проходит через это, а, как правило, осознание вот всего вот этого, это происходит со слезами, с болью в душе. Это, знаете, как вот вырывание занос из живого тела. Это очень болезненно. И вот когда душа омывается слезами, У нас в молитве еще и слова такие есть, да, «Струю давай мне слезам пречистые, души мои скверно очищающие». То есть, когда мы скверну нашей души очищаем слезами, вот тогда только у нас вот это начинает заживать наши вот эти вот болячки, и только тогда наша душа, она очищается и становится здоровой. И тогда в душе поселяется уже спокойствие и любовь. И вот только тогда, обретя уже вот это спокойствие и любовь, человек может спокойно реагировать на какие-то поступки наших близких, ну, детей, например, да, что-то нас не устраивает, и мы не срываемся на крик, мы не злимся, не раздражаемся, а мы спокойно просто выясняем, что происходит с ребенком, почему он так поступает. И когда ты спокойно реагируешь, ребенок начинает тебе доверять. То есть вот ребенок тоже начинает меняться, отношения начинают меняться. То есть это уже идет тоже цепная реакция, но уже с другим знаком, с положительным. То есть если сначала мы говорили про цепную реакцию отрицательных эмоций, то сейчас вот когда человек с собой вот это все производит, меняет себя изнутри, чистит свою душу, получает в результате спокойствие в душе и любовь, и радость, и начинает это распространять вокруг себя, идет тоже цепная реакция. Но уже любви и спокойствия. И отношения меняются. Вот это очень важно.
Вам огромное спасибо за нашу сегодняшнюю встречу.
Ну, я рада, если чем-то смогла помочь и что-то понять нашим радиослушателям. Ну и Бог вам в помощь.
Да.
До свидания.
Спасибо, Господи. Дорогие наши слушатели, психолог, медиатор Центра психологической помощи «Ладья» Елена Леонидовна Герасимова сегодня была нашей гостьей. До встречи в эфире.